Глава 21. В общем, помимо способа быстрого и относительно безопасного десантирования, клешня вообще, но и я в частности, получили охрененный движок, компенсатор и даже генератор поля, если бы не одно «но», энергия, чтобы ее. То есть сделать из ДОСа аналог байка в плане подвижности и защищенности с вооруженностью ДОСа можно только с антиматериальным тригинским реактором, который мы теоретически, если хватит мозгов, сможем с Дживсом сотворить лет через 10 или 20. Или вообще не сможем, если эфиряка накосячит. Я-то не накосячу, факт. При этом даже урезанный функционал, который мог поддерживать штатный, точнее архиотехничный и улучшенный, но у нас штатный, реактор ДОСа впечатлял. На малых ДОСах, на средних был неплох. А вот на тяжах, несмотря на то, что каскад Лори прекрасно просчитала, выходила бессмысленная штука. Разве что один, на ложемент, как эвакуатор. Да и то, либо аккумулятор в ложемент лютый ставить, либо вообще реактор. Ну, в общем, не годились инерционные движки для тяжей. Соотношение масса-энергия в минусах по сравнению со стандартом. Так вот, на малых ДОСах потребность в граф-компенсаторе отпадала напрочь, и о перегрузках любого вида и типа можно забыть, и потребность в прыжковом движке практически отпадала. Его функцию, пусть и с меньшей тягой, но вообще без инерции, то есть невозможно иными способами маневренностью, выполнял инерционник. Далее, на средних ДОСах, как движок, не очень в плане летать. Но пара движков позволяли прыгать хоть на орбиту. То есть, опять же, масса инерции не исчезла, но сильно уменьшилась, а приданный импульс сохранялся, но это в идеале. Плюс движок нужен, и энергии ни на что больше не хватит. Но тоже вкусно очень. Вот только вставал вопрос, что контракт все ближе, а этим добром надо учиться пользоваться. И вернулись для меня крабские деньки, чуть ли не хуже. Учиться надо, клепать движки надо. Тощие разве что первичные заготовки могли сделать. И тренироваться на крабе и лангусте надо. И хотя последним помогал опыт использования байка, но все равно крабство, как оно есть. Причем супруга, любимая за номером один, которая Лори, подложила мне изрядную свиноту. Вот я закончил с инерционными движками для ДОСов. Реально закончил. Даже ремзапас в половину действующих. Вытер клешнёй честный крабский пот, начал потихоньку радоваться, что хоть продохну, как подходит ко мне Лори, с раком донным чуть ли не под ручку, выпытывает из него что-то. Так вот, подходит и глазами своими весьма красивыми сверкая выдает.
«Ан, я тут подумала и с раком донным проконсультировалась. Слушай, Ан, а если серпы облегчить и инерционные,
«Бум!» – сказала крабская голова от удара перегородку. «Прекрасная идея, Лори», – сказал я. «Бум!» – подтвердила голова. «Вот займусь, только головой добьюсь. Бум!»
«А зачем ты головой о перегородке бьешься? А, ну это же больно! Или эфирное воздействие?»
«Оно самое, Лори, чтобы не свихнуться».
«Если тебе...»
«Да сделаю, блин!» – вздохнул я. «И вправду нужно. Назвался крабом. Щелкай клешнями!» Вдруг подхватил донный, полуприсев и пощелкав клешнями. «Котя?» уточнил я с улыбкой.
«Так точно, краб. Вводное получено от комиссара».
«Ладно, порадовал ракообразное. И все нормально, Лори. Это был приступ спонтанного стучания головой об стену. Бывает».
«Как скажешь, Ан», задумалась Лори.
В общем, до кучи пришлось продолжать клепать эти проклятущие инерционные движки до победного конца. Это еще хорошо, что модернизацию серпов взяла на себя Лори с рачьем и тощими. А то совсем бы задолбался бедный краб в моем лице. Но превозмог, сделал, а вражинам я не позавидую. Очень у меня эта самая накопленная усталость накопилась. До нестерпимого желания насадить на клешню и провернуть раза 3-4. В таком состоянии, подозреваю, я и козла на тригинский флаг порву, а не бантиком завяжу. Впрочем, как ни удивительно, не огорчусь ни разу. В общем, через месяц после моего гениального озарения, чтоб его, все в техническом плане было готово, то есть клешня задрочена, в смысле овладела на симуляторе новым оборудованием в достаточной мере, да. Раки пересели на новые штурмовики, лишившиеся большей части массы, кучу ненужного поснимали нахрен, а за характерную форму торпед, аж с двумя засечками радаров на носу, я обозвал новую модель «кальмаром», вообще, довольно забавно выходило. Теоретически стоило сделать шарообразный штурмовик, ну по логике, если как физик подходить. Но нет инерции, это именно нет. И выходило, что аэродинамическая форма для редких операций в атмосфере полезна, а в пустоте, где мы в основном авиацию использовали, просто похрен, что шар вращать, что торпеду, хоть кирпич сделаем. Так что вышли этакие кальмары, так и названные. Да и раки на кальмарах звучит крабственнее, чем раки на серпах. Последнее как-то даже неоднозначно, если подумать. И, наконец, нашли мы с Дживсом не способ, примерное теоретическое направление, которое возможно. В общем, дохрен ли он, если, но в перспективе можно будет козлину решить. Причем нашли мы эти намеки ни хрена не в боевке. Потенциальная возможность козлину распидорасить крылась в теоретических описаниях начальных принципов создания автономного эфирного сознания, то есть методе создания духов эфирных. И вот если правильно к процессу подойти, а сначала его начерно изучить, то можно опять же, чтобы его, возможно, духа эфирного сломать нахрен. Точнее, не так, сломать-то можно точно, но вот выйдет у меня, хер знает. Тут сам эфиряк отупил, тормозил и только подступался к освоению массива информации, которая им неважно осваивалась, а он скотина, умный как ни крути. И сколько мне в эту премудрость вникать, мне страшно заранее. Но надо, так что я морально готовился к превращению в краба-мозгляка, непременно в очках и говорящим исключительно формулами высшего всего. А тем временем представитель Изота, нашего заказчика, телепался в гиперикинию, то есть Надя он торговался и прочее тоже на станции. Но после завершения переговоров уперся в корпоративное логово за всякими большими, малыми и прочими корпоративными печатями, которые сети корпы не доверяли, которыми он припечатает контракт, и он вступит в законную силу. Все же, несмотря на планетарный масштаб конфликта в плане вооруженных сил, это было на минуточку захватом развитой системы, что требовало довольно сложной канцелярщины. Вдобавок, мои ультимативно-крабские требования, в общем, надо было. А я задумался, заниматься субнаймом до подписания контракта – дело неприятное. Однако через 10 минут после прибытия из Отца в Иний каждый утюг сектора будет об этом пищать. Ну ладно, не каждый, но заинтересованные морды, рыла и даже рожи окажутся в курсе, как и грант. Подписание контракта, как ни крути, время. Дальше субнайм. Дальше перелет в ШЭС. В общем, гранцы будут иметь до хрена времени на подготовку не вообще, а конкретно. А этой фигни нам не надо, блин. И у нас могут потери быть, а уж субнайм. Тут крылся, кстати, неприятный момент. Я наемник, командир отряда. Убийца, массовый и командир убийц, если быть совсем честным. Но и с точки зрения пацифистов всяких, но и патриотов, которые считают, что убивать можно только бесплатно, за интересы всяких политиканов, а за деньги, ну как же. Человек сам решает, как ему жить и умирать, а не в их шкурных интересах. Убийца и негодяй, куда деваться? Ну да ладно, хрен с ними, с упырями и оболваненными болванами. Вопрос тут для меня вот в чем. Факт того, что наемник убивает и может быть убит, нормален. Но терять своих, как это ни смешно, плохо. Я над своими трясусь, как наседка. Аж Надя на меня удивленно смотрит, а могильщик ржет. Но это нормально. Для меня, а станет точнее становится и для них. И субнайм тоже свои. Не совсем на полшишечки, но их я готов терять. То есть, планируя операцию, я рассчитывал ее так, чтобы вероятность потерь у своих была минимальной, а у субнанятых, как выйдет, с учетом первого пункта. Не кидать в мясорубку и прочее. Нет, посильные задачи, но их потери, их проблемы. Нормально и справедливо. Хоть и царапает, конечно, внутри немного. Но вот вопрос субнайма и принято. На наем я оставлял планету, точнее захват центров инфраструктуры. Нам пустотные объекты, пустотные сложнее, но у нас и техника фактически археотех, и вообще. И не нужно дробить отряд, что критично для присмотра, помощи и вытаскивания из жопы. Ну а на планету нужно 30 отрядов для захвата оборонительной инфраструктуры и центров принятия решений. Согласно разведывательной информации, справятся. Они будут тупить и косячить, то и без потерь. Но если гранцы подготовятся, то выходит не менее 40%, что субнайм просто выбьют наглухо при атаке. Они потреплют обороны, и мы дозахватим. Не нравится мне этот вариант категорически, прямо скажем. При этом вопрос тут банальных денег. Традиция заключается в том, что субнайм просто не осуществляет за свои. На это идут операционные расходы, выделяемые заказчиком. И у дома с деньгами, конечно, не особый фонтан. Но давно не жопа, когда я думал, на что девчонок на курорт свозить. Соответственно, вопрос этики. Рискну ли я деньгами, спасая жизни? При том, что риск не столь велик, ну не откажется заказчик, они кредитов набрали и вообще. В общем, несмотря на долгие рассуждения, решение самого вопроса решилось быстро. Я махнул клешнёй и огласил: «В жопу деньги!» Правда, стал тратить на субнайм. Помимо того, что мы экономим время между подписанием контракта, нанятые еще и на симуляторах гоняются лишнее время, что как на эффективности выполнения их задачи сказывается положительно, так и им в плане выживания не лишнее. Особенно учитывая, что большую часть народа из субнанятых я банально знал, работали вместе или даже приятельствовали. Ну, насколько не пьющий теплый спирт и замотанный в край лорд Краб может приятельствовать с поплевывающими в потолок наемниками. В общем, за 3 дня до прилета заказчика наши кабаки лишились почти сотни потребителей теплого спирта и прочих разносолов, а сами потребители задрачивались в симуляторе на тему предстоящей операции. Мы же были заняты тем, что утрамбовывали в кистень все нужное, и я впервые за все время стал задумываться, а не нужен ли дому корабль покрупнее. Да, кистень огромен, но досов тьма, авиационная группировка, ремонтные мощности. Много всего, пришлось корежить переборки и вообще.
«Если учесть, Ан, что кистень флагман дома, а в энергии он не ограничен», протянула выловленная мной Лори, которую я с Дживсом потеребил на тему расширения, «то оправдано, только конфигурация двигателей нужна другая, и ангарные палубы, и...»
«Вот и прикиньте, в свободное время», – крабски распорядился я. «Я все равно в кораблестроении разбираюсь, только в смысле, где колдунствовать, когда мне пальцем тыкают».
«Не вполне так, если позволите, сэр».
«Ни хера не позволю, Дживс», – возмутился я. «У меня и так дел куча. Еще и высчитывать массы тягловой характеристики расширенного судна». Продемонстрировал я эфиряке дулю. «В общем, мое лордство вам задачу нарезало, напрягайтесь», – включил я лорда краба. «По возможности, включил я мозги». И вот, наконец, приперся изотец, довольно сильно кибернетизированный модификант, причем, к моему удивлению, не какой-то там боевик с гвоздями вместо мозгов. Дядька был модифицирован на мозги, точнее, на вычислительные мощности. Мозги этого типа имели прямые подключения к мощному суперкомпьютеру, нашлепанному ему вместо затылочной кости, делающий из него этакого серого человечка, только нормального цвета, ну и ряд модификаций, чтобы эту здоровенную башку на плечах носить и шеи не ломаться прилагались. Вот даже хрен знает, как к этому относиться. Вообще, я модификантов, не коллег, которые имплантируют утраченное, а пихают в себя железки, не жалую, прямо скажем. Но тут вроде и оправданно, объем решаемых этим типом задач в единицу времени впечатлял, а железо в башке, так скорость прохождения импульса. Тут скорее нерациональность в угоду человеческой эстетике, потому что рационально вообще мозги утыкать иголками и отдельно держать. Правда, выходила интересная загогулина, причем необъясненная. Такими мозговыми киборгами могли стать единицы на миллиарды. Не биологически, мозгам-то похрен, как и железу, психологически. Попытка поставить этот тип кибернетизации на поток закончился потоковым созданием киберидиотов. Сходили с ума нахрен, невосстановимо, за месяц. А вот что-то, и мы с Дживсом подозреваем, патология, или наоборот, развитие эфирного тела позволяло мозги, точнее рассудок, сохранить. Устанавливалось это свойство экспериментально. Правда, не столь патологично, как имплантация, выявлялась редко, хотя корпорации за менталами гонялись, прогоняя через тестер всех, до кого добирались. Впрочем, ментаты, до которых добирались, редко жаловались, высокое положение, высокие доходы, масса плюсов, скажем так, за нашлепку на башку. Я этого головастика видел еще во время переговоров его с Надей. Пощелкал приветственно клешней, ей же почесал затылок, на тему, где это дядьку перекосоежило так затейливо, ну и просветился, что это за ментаты такие, не без того.
«Приветствую вас, лорд Форфис, леди Форфис», слегка кивнул изотец, притопав кабинет для официальных переговоров,
не слишком большой зал, в котором помимо терминалов и прочего, обитал крабственный трон с тремя поменьше, все как в лучших домах. Кстати, слегка ментат кивал, не из-за уважения или надутости. Не слегка, ему не позволяли импланты в позвоночник, удерживающие тяжесть его дум. «Приветствую, господин Янс», – кивнул я. «Насколько я понимаю, все для заключения контракта готово?» Надя же просто кивнула. В данном случае была моя скрипка.
«Именно так, лорд Форфис. Все согласовано советом директоров Изота и ждет только цифровых подписей».
«Прекрасно, господин Янс. Но перед подписанием пару моментов, срочных».
«Готов к приему», – выдал дядька, тыкнув себя в висок и засветившись диодом приема.
«Вот ведь, блин, я не подумал», – мысленно хмыкнул я. Правда, эфиряка скомпилировал файл требования к заказчику. Я вот удивлялся, на кой мне на крабкоме это отдельным файлом, а наставляет, блин. «Ну не лишнее, вот теперь точно запомню», – отметил я, отсылая файл.
«Внезапная атака».
Через буквально секунду сделал выводы из полученного ментат. «Опасность для судна с представителем корпорации?»
6% на то, что уровень конфликта будет повышен, в остальном – доли процента», – озвучил я. «Приемлемо. Как я понимаю, вероятность успеха операции возрастает, лорд Форфис?»
«Именно, господин Янс».
«Я готов. Судно и отряд готовы?»
Опять несколько удивил меня дядька скоростью обработки информации и выводов.
«Готовы. Договоры выдвигаемся?»
«Прошу, лорд Форфис». И вот через минуту после встречи мы топали в направлении Кистеня, а я несколько недоумевал. Ментат на основании нескольких неявных требований в секунду выстроил соответствующую реальности модель и принял решение участвовать. Но при этом переговоры с требованием предоставить нам возможность действовать при выполнении контракта самостоятельно, не уведомляя заранее, были затянуты на месяцы. Тянули время сознательно? А нахрена? Причем нихера я в предательство не верю. Ментат стоит в прямом и переносном смысле дороже системы ШЭС, а он, если это предательство, становится заложником по сути. В общем, любопытный момент. Но причину, если она и есть, узнаем уже в полете, а то и уже в точке финиша. С этими мыслями мы протопали на Кистень, сопровождаемые гудением рака донного, краб на корабле и пощелкиванием клешней. Хулиганы все-таки Джив с Котей, мимоходом улыбнулся я. Но настроение поднимают. Чего не отнять, того не отнять, отметил я улыбку Нади.